Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
После такой Второй мировой войны кажется, что уже люди должны были понимать страшные ужасы войны. Должны были понимать, что там пути нету, что войной ничего решить нельзя.
В этом выпуске передача «Литва. Взгляд на войну».
Гераклит начало всех начал видел в войне. Война – это начало мира. То есть столкновение двух противоположностей – это уже война.
Нужно молиться о том, чтобы не было войны, а если она началась, молиться о том, чтобы мы достойно, не теряя человеческого лица, все-таки защищали свой дом, свой народ, но защищали, а не нападали.
Подробнее об этом во второй части этого выпуска. Начнем же с другой войны, ныне вялотекущей. Я имею в виду российско-украинскую войну на востоке Украины. Украинский солдат и писатель Артем Чех в передаче «Моя отечественная война». Писатель родился в Черкассах в 1985 году. В 2002 году переехал в Киев. Начинал писать по-русски, потом перешел на украинский. Воевал в Луганской области. Написал документальную книгу о войне «Точка нуль». Лауреат нескольких литературных премий.
Здесь очень много было причин. Одна из них достаточно банальная. У меня красивая жена, которая смотрит на других мужчин, которые ходят в военной форме, и в наше как бы сложное время отсиживаться дома достаточно некрасиво, мне казалось, с моей стороны. Началось все с Майдана. Мы с моей женой пошли туда и отстояли весь Майдан. Нельзя было не пойти. Я это прекрасно понимал, и начиная с Крыма, с марта месяца, тогда вот я впервые пошел в военкомат, но мне сказали, что, наверное, стоит подождать. Потом был Иловайский котел, я опять пошел в военкомат, и мне сказали, что еще не время. Потом было Дебальцево, я снова пошел, и мне сказали, ждите повестки. Ну, и я как бы терпеливо ждал эту повестку. Дождавшись ее, я тогда уже принял решение идти. Но в первую очередь мне было стыдно. Военкомат произвел достаточно интересное впечатление. И уже позже, когда меня уже направили в учебку в город Ровно, я понял, что я попал не совсем в свою социальную среду, и эти люди не совсем моего круга ребята. Ну как ребята, простые мужики из деревень, в основном Западной Украины, и общего у нас было, честно говоря, вообще ничего не было общего. Пришлось привыкнуть к этому, пришлось привыкнуть к тому, что командиры отдают приказы, а я их выполняю. И две недели для меня прошли, вот, наверное, одни из самых тяжелых в моей жизни. Не помню, чтобы было тяжелее когда-либо. Просто в час ночи нас будили, в палатках забрасывали нам дымовые шашки, выгоняли на улицу, заставляли отжиматься и бегать, выполнять какие-то глупые вещи. И, наверное, эти все ноги растут откуда-то из Советского Союза, я не знаю. Очень много думал о том, что нужен ли я здесь и правильно ли я сделал выбор. А я знал, что меня ждет впереди отправка в зону боевых действий. Возможно, где-то в глубине души я малодушничал и, возможно, я думал о том, что я не хочу туда и попадать, потому что я человек 21 века, не готов стрелять в других людей и убивать их тем более. Но, тем не менее, как бы ты сделал свой выбор, уже нет пути назад. Мы приехали, и от наших предшественников, от предыдущей бригады, которая стояла на нашем месте, остался столб с указателями там, «Киев 630 километров», «Армия РФ 2,1 километр». И это ощущение о том, что вот враг вот здесь, он близко. Мы прекрасно все понимали, взрослые ребята, что ничего красивого в этом героизме нет. Он есть только красивый там в книгах или в фильмах. А по большому счету весь этот героизм заканчивается там, где начинается реальная смерть, кровь. Но, слава богу, они случились не так быстро, как мы думали. Тогда была какая-то острая фаза перемирия. Мы приехали в сентябре месяце 2015 года. До 8 ноября с их стороны не было ни одного выстрела. Стреляли мы и, наверное, только с испугу. То есть мы услышим какой-то шорох в кустах, открываем огонь, потому что нам страшно. Мы только приехали на передовую, мы ничего не знаем. Мы не знаем, кто здесь может быть, что нас ждет. Враг обезличен. Ты его не воспринимаешь как конкретного человека или конкретную нацию, или конкретно кого-то. Ты знаешь, что он там есть, у него есть оружие. Ну, скажем, во Вторую мировую войну у солдат Советского Союза есть враг. Это немец. Точно так же, как бы, должен был быть наш собственный немец. Но нашего немца не было, мы его не видели. Долгое время не видели. Он есть тот, который где-то там сидит. И без сомнения он подлый, и без сомнения он страшный, и без сомнения он хочет убить нас. Возможно, мы не до конца понимали, что там сидят точно такие же испуганные ребята, как и мы. Возможно, там сидят какие-то беспощадные казачки или отпускники российской армии. Мы этого не знали, мы это узнали уже гораздо позже. И когда мы впервые увидели нашего врага, мы его увидели в бинокль уже зимой 2016 года. Мы немного выдвинулись вперед и увидели его в бинокль. Мы увидели триколоры на петлицах. Мы тогда поняли, кто наш враг. Иногда мы его ощущали на каких-то растяжках или минах, наши бойцы. Иногда что-то прилетало с той стороны. Мины, снаряды. Но самого врага не было. И когда мы его увидели, мы поняли, что у него есть лицо, у него есть конкретные, скорее всего, позывные, имена. И тогда совсем по-другому заиграло. Я был стрелком, старшим стрелком, то есть человек, который с автоматом должен просто стрелять по врагу. Чуть позже меня сделали наводчиком БТРа, то есть это человек, который сидит в БТРе, нажимает на кнопку, и он стреляет. Поначалу нас было слишком много. Слишком много, то есть было много бездействия, было много лени, а, соответственно, было пьянство и прочие неприятные штуки. Потом же нас стало очень мало, потому что часть уволилась, часть была на каких-то карантинах или еще где-то. Нас было очень мало, и нам приходилось проводить на постах сутками 6 человек на одной точке, которые наблюдают за периметром и следят за тем, чтобы не пробралась вражеская разведка. Очень много времени уходило на то, чтобы облагоустроить свой быт. Копание каких-то ям, это постоянное усиление блиндажей, это готовка еды, это стирка, это вот просто вот жизнь в каких-то обычных полевых условиях. То есть люди, которые выбрались, грубо говоря, на пикник, но кроме того, они еще несут какую-то службу. Иногда постреливают, иногда прячутся в блиндажи, чтобы не упало на голову какое-то тяжелое железо. Мы с ребятами занимались спортом, смотрели кино. К сожалению, чтение как-то было парализовано. Мы больше получали информации и каких-то эмоций от того, что происходило вокруг, нежели от книг. Чувство смерти, оно было постоянно. Приходили какие-то известия из соседних рот о том, что там кого-то застрелили, там на кого-то упала мина, порвала в клочья парня, и ты знаешь, кто это, а там ребята наткнулись на растяжку. Наша рота каким-то чудом за первые 7 месяцев не потеряла ни одного бойца. Были ранены, и в основном это растяжки. Все-таки 2 километра – достаточно большая дистанция. Автомат не достанет, пулемет не достанет. Но позже начали гибнуть ребята по глупости, опять-таки алкоголь и прочие неприятные штуки. И уже когда я уволился, когда я уже пошел на дембель, один за одним на том месте, где мы вот стояли, начали гибнуть ребята из роты. Мины, гранаты и прочие-прочие неприятные штуки, вплоть до того, что вот моего командира роты просто неизвестно кто, свои враги, и это до сих пор никто не знает, просто расстреляли и все. И это вот чувство смерти, оно настолько страшное в своей православном мистицизме, что первые, допустим, месяцы пребывания в АТО, мне все время чудились вот мертвые ребята, которые там погибли, скажем, до нас. Они преследовали эти ребята нас. Ну, по крайней мере, меня уж точно. И мы знали, что вот они где-то рядом, но не могли этого объяснить.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Украинский писатель и солдат Артем Чех в передаче «Моя отечественная война».
Мой первый отпуск случился через 2 месяца после того, как я прибыл в зону боевых действий. Как раз тогда заканчивалось перемирие, начиналось очередное обострение. А я помню, что первая мина прилетела в день моего отпуска уже, когда я собирался отъезжать. Когда прилетела первая мина, мы ехали в поезде из Константиновки в Киев, переживали. Но больше мне хотелось увидеть своих родных. Я просто с нетерпением ждал, когда я увижу жену, когда я увижу ребенка. В деталях представлял себе, как это все будет.
И, к моему удивлению, обычно такого не бывает, так и случилось, как я себе представлял. То есть я прихожу к своему сыну в детский садик, тогда он еще в садике был, сейчас уже во втором классе в школе. Я приношу ему какую-то игрушку, это было Лего. Его удивление, его радость, что вот папа приехал в отпуск. Я не выходил из дому первую неделю совсем. Я не мог выходить из дому. Мне казалось, что все вокруг чужое, не мое и лишено какого-то смысла, того, которым мое сердце тогда было наполнено. Потому что мне казалось, что вся страна живет войной. Потому что я жил этой войной. Мне казалось, что вот она здесь рядом. Хотя, приехав в Киев, я понимал, что они ее не чувствуют. То есть она где-то далеко. А уже позже, когда я пошел на дембель, я сам понимал, что она далеко. И сейчас как бы я не воспринимаю ее так близко, как воспринимал тогда. Это нормально. А тогда мне казалось, что ну как вы не можете жить этой войной? Как вы не можете понимать ее? Как вы не можете ценить этих солдат, которые там стоят? И в том числе и меня. А однажды ко мне приехала жена, и это было через буквально 2 недели, как мы приехали в АТО. Яркие воспоминания по этому поводу. В Артемовск она приехала, и я подошел к своему командиру роты и говорю: капитан, ко мне приехала жена, точнее, не ко мне, она приехала вот сюда, в зону АТО. Я могу ее увидеть? Он говорит: конечно. И я приехал, и это было что-то удивительное, потому что я ходил в ближнем тылу, в форме, и мне казалось, что вокруг одни враги. И мне хотелось поскорее спрятаться и не ходить в этой форме по этим городам, по этим улицам. Но было ощущение какого-то легкого счастья, эйфории и вместе с тем сожаления, печали, грусти от того, что завтра мы расстанемся и, наверное, еще месяц, два, три я ее не увижу. Казалось, возможно, я ее вообще никогда не увижу. Но, тем не менее, увидел. Она ко мне приехала еще раз. И это было уже под конец моей службы, 3 месяца оставалось до дембеля, она приехала в город Северодонецк со своей новой книгой, со стихами, она там выступала. И меня опять командир роты, уже другой командир роты, сказал: конечно, едь. И я поехал на 3 дня в Северодонецк, вызвал таксиста прямо на позиции, ко мне приехал таксист, вез меня за 80 километров от тех позиций, где мы стояли. И все эти 80 километров я ехал, и детально представлял себе, как мы увидимся. Но в этот раз я не чувствовал того счастья, той эйфории, которая была в первый раз. Мне, наоборот, хотелось побыстрее отбыть, грубо говоря, эту повинность встретиться с женой, потому что я уже был достаточно долгое время на передовой, уже было 7 месяцев, и это нарушало мой покой и распорядок моего дня, который я выстроил за эти месяцы, для того, чтобы чувствовать в своей тарелке, чувствовать себя в каком-то в том русле, которое помогает мне выжить и оставаться психологически, возможно, здоровым. Потому что либо ты спиваешься, либо ты находишь какие-то утешения в каких-то глупостях, поездках в деревню, к девочкам местным или еще к чему-то. Я приехал, и мы ходили, гуляли по Северодонецку, и я просто ждал того момента, когда мне стоит опять уезжать назад на позиции. Хотя мне было очень хорошо с ней, но было настолько печально, настолько сложно понимать то, что я не могу быть вот в этом гражданском обличии, что мне все равно нужно вернуться. Это был как раз апрель месяц, и мне еще 3 месяца стоило служить. Я помню, что, уходя в армию, я в первую очередь думал, что я не хочу погибнуть в первую очередь из-за того, что у меня есть сын, которому нужен отец, и я хотел бы увидеть, как он взрослеет, хотел бы увидеть, как он растет. Я, честно говоря, не помню, как он воспринимал мое пребывание там. Сейчас сложно вспомнить вообще какие-то отношения с ним, потому что тогда ему было 5 лет, он что-то понимал, он понимал, что я на войне, но его представления о войне были достаточно абстрактными и не настолько конкретными, какими они есть у него сейчас. Потому что сейчас, вот перед тем, как приехать в Прагу, меня вызвали в военкомат и сказали, что хотят забрать меня на учение. Я это сказал сыну, он не совсем понял, что это учение, он подумал, что меня хотят забрать опять на войну, и он расплакался, и он сказал: я не хочу, чтобы ты опять ехал туда, потому что я не хочу жить без тебя, и я понимаю, что там могут тебя убить. Я ему говорю: это просто учение на месяц, это сборы военные, я просто должен как бы... Ну, я не поехал, потому что у меня есть веская причина, я в Праге, тут представляю Украину как писатель. Мой военком сказал, что да, конечно, это причина, и ты можешь не идти на сборы, они не настолько сейчас важны. Но я понял эту вот разницу между восприятием моего сына, восприятием войны моим сыном тогда и сейчас, потому что сейчас она для него конкретна. Сейчас это смерть, это он очень боится, как ни странно, химической атаки и атомной войны. Вот откуда-то он придумал себе вот такие вот странные фобии. А тогда для него это было вот какое-то продолжение Майдана. У него были какие-то странные фамилии, постоянно крутились Янукович, Путин, Путин, Янукович. И он как-то их постоянно проговаривал, эти фамилии, и война, и это все у него перемешалось. Наверное, какой-то был дикий сумбур в голове. А сейчас как-то все конкретно. Есть война с Россией, и он это прекрасно понимает. Как бы для себя до конца и не определил, что для меня есть патриотизм и что для меня есть любовь к моей стране. Очень сложная тема, потому что долгое время я как бы и не определял для себя вообще такого понятия, как любовь к стране. Живу и живу себе. Почему я вообще пошел туда? Для мирного населения, наверное, вообще сложно понять такую штуку, как война. В 2014 году мы все этого не ждали. То есть был Майдан, была смерть, и мы это понимали, что, возможно, какая-то революция не обходится без этого. Но чтобы одно государство нападало на другое в 21 веке, очень сложно понять. Многие люди просто ломанулись тогда, грубо говоря, на восток, не зная, что их там ждет, воевать, не воевать, помогать, и помогали. И мне хотелось, и что-то сдерживало, и сдерживала семья. И мне говорили мои друзья, ну слушай, ну есть куча ребят попроще, которые могут пойти. И я с ними тогда тоже ссорился и говорил, ну как могут быть ребята попроще, но мы все живем в одной стране, но нет ребят попроще. Грубо говоря, там пусть дети Гречкосеев идут воевать. Ну, а ты вот можешь написать книги. Я говорю, а может быть, я ничего не напишу. Может быть, как раз вот и в этом есть смысл. Пойти туда и понять что-то. Кроме того, чтобы защищать свою страну от агрессора, понять для себя что-то. Что ты можешь что-то написать, что ты можешь что-то осознать и дальше жить. А как я могу жить дальше, и зная, что я не пошел, потому что испугался или подумал, что есть ребята попроще. Я люблю свою страну и всегда любил ее. Даже тогда, когда читал исключительно русскую литературу, моя мама по профессии преподаватель русского языка и литературы, и на моих полках, кроме трехтомника Марка Вовчка, никогда не было другой украинской литературы. Это все пришло гораздо позже. Для меня как бы не было никогда разграничений между там, украинской литературой, русской литературой. Для меня это все было едино. А уже потом, когда я уже закончил школу, я понимал, что есть страна Украина, и я в ней живу. Это как раз был поздний Кучма, когда я осознал то, что я люблю свою страну и что, возможно, когда-нибудь за эту страну придется и побороться.
Писатель и солдат Артем Чех. «Моя отечественная война». В передаче звучала музыка украинского композитора Золтана Алнаша. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Продолжим военную тему. Литва. Взгляд на войну. Записи Ирины Петерс.
Саулисом Сандецкисом мы побеседовали сразу после отзвучавшей на одном из концертов музыки Иоганна Себастьяна Баха. Зал, как обычно, полон, но так было не всегда. Гений Баха в мире широкой публикой был оценен только после Первой мировой войны. Эта музыка стала нужна и понятна обществу лишь после ужасов первого военного мирового побоища, его миллионных жертв.
Среди людей самый большой композитор из Моцарт. А вот есть еще Бах, который уже не человек. Это уже полубог. Что Бах творил, это же ни по каким параметрам не подходит человеческому. Если вникать в эту музыку и слушать, и изучать партитуру и умом, и сердцем, нет такого нигде. Это такой гений, с кем его сравнивать? С Шекспиром, Микеланджело? Они, может быть, люди, а вот Бах точно не человек. Это очищающая музыка. После Баха, как новорожденный. построена на противоречии, на войне. Как живут деревья, как растут, уничтожая один другого. А животный мир, хищники, насекомые, они как бы существуют одни для других, для птиц. Везде идет уничтожение одного других. Казалось, единственный, кто должен был, наверное, так сам Бог решил, и не нам изменить этот порядок. Человек, которому Бог дал разум, решить, что это так страшно, что это не должно было быть. Но, как мы видим, все самые большие открытия были только ради того, чтобы изобрести более совершенное орудие для уничтожения другого. А потом тот же предмет годится и для человека, для его развития, как атомная техника, скажем, как динамит. Ну, все это искалось для уничтожения. Я человечек маленький, и мне это страшно. После такой Второй мировой войны кажется, что уже люди должны были понимать эти страшные ужасы войны. Должны были понимать, что там пути нету, что войной ничего решить нельзя. К сожалению, это есть.
Сентябрь 1939-го Сандецкис встретил 11-летним мальчиком.
Играл с солдатиками у себя дома. Здесь летел фронт, когда немцы пришли, и потом, когда советская армия пришла, очень хорошо помню. Слава Богу, что меня эти ужасы непосредственно не коснулись. Никто не погиб, я не попал ни на какие прямые перипетии. Но все кругом, что творилось, все видел.
Сказали, я маленький человек, вы большой музыкант. Что могут музыканты, что может музыка?
Только можем переживать, нас никто не слушает.
Была бы ваша воля, чтобы вы сыграли бы лидером?
Например. Если меня заставили, я бы что-то играл, но я бы не хотел им играть.
Продолжает философ Арвидас Йозайтис.
Гераклит начало всех начал видел в войне. Война – это начало мира. То есть столкновение двух противоположностей – это уже война. Можно сказать, что тему войны сняло на Востоке представление о ине и яне, светлом и черном начале, которое кружится, как ветряная мельница, друг вокруг друга и как бы создает гармонию. Но это философское понятие совершенно бесхарактерное и ничего особого для человека не открывает в мировом порядке. Он строится на противоположностях. Западная цивилизация нашла решение не в военном, а в договорном существовании. Скажем, Левиафан Томаса Гоббса. Это уже новое время, послеренессансное. Он создан для того, чтобы преодолеть войну всех против всех. После Левиафана Руссо подарил Европе договорное существование. Но и тем не менее, договор до поры до времени, вот, скажем, прорвалась Первая мировая. И это начало всех новых современных войн, когда уходит рыцарство, приходит на его место мясорубка. И счет идет на миллионы жизней. Избежать войны человечеству не удается, потому что агрессивное начало в каждом мужчине, даже владение женщиной требует некой агрессивности. Она может быть игривая, эта агрессивность, но без пассионарности, как говорит другой философ, не подойдешь ни к женщине, ни к культуре. То есть ты должен предъявить себя в этом предъявлении, всегда агрессивность и сразу сопротивление со стороны устоявшихся сил. Всякое новое сулит силовое решение. Кажется самым близким, самым быстрым. Сталинское «нет человека, нет проблемы» – это тоже определение войны. Убрал человека, убрал проблему, убрал страну, убрал геополитическую проблему.
Философ Арвидас Йозайтис. Говорят, на войне человек звереет. Следующий собеседник, биолог Альгердас Книстотас, протестует. Но вначале о том, что война означает для диких животных.
Это значит, что на них будет охотиться больше. Обычно на войне не хватает еды. Если можно использовать военное снаряжение, убить какого-то животного, это будет сделано. Если в связи с войной людей становится меньше, они уходят на фронт, уходят из своих мест. Потом беженцы. Для животных это лучше. Посмотрите на Чернобыль. Людей же нету, есть зона, которая закрыта для проживания. Там уже животные перестали бояться человека. Лисы выходят, смотрят совершенно без всякого страха. Чем меньше людей, так сразу становится больше животных. Эволюция моментальная, как только, так сразу. Конечно, если рвутся бомбы, они погибают. Тут разговора нет. Человек для животных, почти для всех, это опасность. Те, которые не могут убежать, это их судьба. Кто может, они убегают, и фронт ведь не может быть бесконечным. Могут найти места, где скрыться. У них прекрасные инстинкты.
Домашние животные и война. По свидетельствам людей, одно из самых жутких воспоминаний – бродящие с оборванными веревками на шеях, домашний скот по полям, лугам, одичавшие, недоенные коровы, собаки с обожженными боками, хромающие кошки и тому подобное.
Помимо людских жертв, страдают несчастные животные, потому что они привязаны к человеку. Куда им деться, если не станет их хозяев? Разница между дикими и домашними в пользу диких.
О том, как люди использовали животных в своих войнах. Кроме лошадей, таких, оказывается, немало.
Можно вспомнить дельфинов. Эти милейшие существа используются в самых грязных целях. Они переносят мины, прикрепляют их к днищу какого-нибудь судна военного. Прекрасно понимают, что от них хотят, но совершенно не понимают, какое зло они причинят. И, например, крысы, поиски мин. Крыса во много раз лучше чувствует, чем собака, где находится мина. Она там останавливается, нюхает, и тогда саперы могут прийти и обезвредить вот это взрывное устройство. Голуби, они могут переносить сообщение. Прилетит куда надо и сообщит, что надо. 500 километров за несколько часов.
Если нет мобильной связи, почему бы не голуби? О том, что человек на войне звереет.
Я крайний противник, потому что звери, они никакие не зверские, они совершенно другие. Они живут, как живут. Надо все-таки выбирать выражение. Это они причиняют больше зла, чем животные. И вот так уже сколько веков. Пьяный, как свинья. Какая же тут свинья пьяная? Где она была? И кто ее такой не видел? Грязный, как свинья. Поместив свинью в 3 квадратных метра, она должна купаться в своем, извините, говне, так я бы посмотрел на человека, который вот в таком пространстве пожил, без всякого туалета, без всякого душа. Вот это вот сваливание с больной головы на здоровую, вот, ты в зверя превратился. Так я бы сказал, ты в человека превратился. Зверь, он конкретный, безобидный в основном. А если есть хищники, они хищники. Как и человек-хищник, посмотрите на свиные фермы, это что такое? А потом удивляются, что появляется какая-то чума. В таком маленьком пространстве держать огромное количество несчастных животных, птичий грипп, свиная чума, потому что мы делаем неправильно. Там, где они живут нормально, никакой чумы нет.
Природа может наказать человечество за войну?
Уверен. Ведь тут страшная негативная энергетика идет. Военные действия излучают столько негатива, что мир от этого только хуже становится. И природе достается этой энергии тоже. Они ее поглощают. В этом вся собака зарыта.
И люди зарыты в могилах, и собаки. На этой земле будет потом новый животный и растительный мир?
Нет. Дикий животный мир. Он восстановится со временем. Начинает жить заново. Равно как и люди, которые проходили лично, все это знают, они это пережили. Эти все моменты, какие-то моменты, Господи, года жизни, они никуда не уйдут.
Биолог Альгердес Книстотес. Что происходит с человеком в эпоху информационных войн и манипуляций, рассуждает вильнюсский психолог Олег Лапин.
Массовая психология отличается тем, что воспринимает вещи очень упрощенно и по аналогии. Команды очень простые, они, если речь идет о войне, касаются плохих и хороших. Те, кто не наши, все плохие, те, кто наши, все хорошие. Нашим все прощается, плохим ничего. Да, действительно, в воздухе начинает витать вот это тревожное ожидание. Но опять же, это зависит от ресурсности. Если человек знает, на что он может опереться, то он обычно более устойчив. Но если у него внутри ощущение отсутствия корней, отсутствия ресурсов, он очень легко может стать в жертвенном состоянии.
От нехватки аргументов обвинения типа «сам дурак» в нашу эпоху перешли из быта в общественное пространство и даже на официальный уровень, что ранее было немыслимым. И в прессе порой звучат как медицинский приговор. «Это правительство неадекватно, он болен, страна сошла с ума, они там не в себе» и тому подобное.
В нашем обществе самая позитивная формулировка – это адекватность. Чтобы пообиднее сказать, нужно сказать, что ты ненормальный, что тебе лечиться надо. Потому что психиатрия приобрела новый статус норматизации жизни, которую раньше несла религия. Раньше можно было сказать, ты идешь против Бога. То сейчас нужно сказать, я веду вот себя разумно, адекватно, а ты нет. При этом в паранойе включаются механизмы проекции. То есть обычно другого обвиняешь в том, в чем не хочешь обвинить себя. Видишь, что твой соперник уж совсем уже с ума сошел. Причем эта убежденность тем выше, чем сильнее ты сам не можешь понять самого себя. Здоровая позиция, если выходить, да, из этой паранойи, она всегда включает в себя элемент критичности. Если, допустим, вот на секунду представить, что все стали адекватными, да, то это, наверное, будет звучать так. Скажут, да, вот мы тоже приложили руку, виноваты. Скажут, ну, честное слово, погорячился я. Скажут, ну, перегнули мы палку. Вы, в общем-то, по-своему правы, но поймите и нас. Вот такая речь, она уже включает элементы эмпатии. Это речь нормальных, адекватных людей. То есть они принимают и свою позицию, и позицию другого. Могут на все со стороны посмотреть. Но сколько же можно нам лаяться друг на друга? А в этой паранойи психической такой возможности нет. Человек находится только в своей шкуре, воспринимает или я, или он. Это уже не люди, они не такие, как я. У них нету детей, у них дети не болеют корью, они не ходят в школу, они не берут суды, как я беру. Это совсем другие существа, типа крыс или тараканов. Так вот, пока это ощущение остается, тогда, конечно, по нарастающей идет тревожность. Только возврат к нормальному, ты в чем-то прав, и я в чем-то прав, это сигнал того, что адекватные, нормальные отношения. Обычно это происходит, когда уже дальше идти некуда, когда уже все понимают, что хватит нам воевать, слишком много это стоит, ну и тогда начинают конструктивные силы работать.
Говорил психолог Олег Лапин. Беседуем с православным священником, настоятелем Пятницкого храма в Вильнюсе, протоиереем Виталием Моцкусом.
С одной стороны, колоссальный пласт христианской культуры, связанный с подвигами воинов, защитой Отечества, нет лучшей судьбы, чем положить душу свою за други своя. С другой стороны, христианское «не убей», «подставь вторую щеку». Какова позиция православной церкви?
Все перечисленное прекрасно, если брать по отдельности, конкретно к ситуации. А если все вместе, ведь это последствия. Не нужно было бы воинства, если в мире не было бы греха. Потому православная церковь всегда на войну смотрит как на зло. Война не может начаться без хотя бы горчичного зернышка зла.
Даже на войну защитительную?
Вынуждены защищаться, мы вынуждены применять силу вплоть до убийства другого человека. Это уже следствие, но начало во грехе. Если бы не было греха на земле, не нужно было бы не защищаться, потому что никто не нападал бы.
Но это есть, и вся история человечества – это череда войн. Если по христианскому вероучению греховна сама природа человека, и душа его является полем брани света и тьмы, получается, войны неизбежны?
Начинается все со зла в сердце. Пока человек будет греховен, пока человечество не преобразится, не станет Божиим, скорее всего, это будет в конце времен, когда Христос придет судить живых и мертвых. Нужно иметь вооруженные силы, дай Бог, чтобы только для защиты. Нужно молиться о том, чтобы не было войны, а если она началась, молиться о том, чтобы мы достойно, не теряя человеческого лица, все-таки защищали свой дом, свой народ, но защищали, а не нападали, не посмели нападать. Армия есть почти в любой стране мира. Подразумевается, что для того, чтобы защищаться, хотя много и других примеров. И капелланы разных конфессий и разных религий. Вообще церковь настраивать людей на нравственные ориентиры, которыми руководствуется человек, даже и начавшийся в войне уже. И защищаясь, можно сотворить зло. нам легче склониться ко греху, чем к добру, вот этот праведный гнев, возмущение о несправедливости может перерасти без должного нравственного ориентира те, кто защищаются. Не они виноваты в разжигании войны, могут натворить очень много зла. У церкви задача воспитывать солдат, чтобы они не теряли своего достоинства. Война, насколько она праведна, также мерится по отношению к врагу, который в плену, к беззащитным мирным людям той вражеской стороны. Христианская церковь настаивает на том, чтобы мы видели в любом человеке, даже который обнят злобой сейчас на нас, мы видели в нем образ Божий. Любая жизнь ценна. Когда убийство происходит на войне, неизбежно, не я его, то он меня же застрелит. Но скорбеть нужно. Что же мы за такие, что мы такое теперь, что мы дошли до такого состояния, что должны вот кто быстрее кого. Что же мы за люди такие? Священник не может сказать, вот сейчас возьми и иди с оружием. Он может напутствовать молитвой, чтобы он остался человеком, скорбел о том, что ему придется применять силу оружия, чтобы он быстрее вернулся и жив остался, чтобы Господь его сохранил. И священник имеет право не благословлять, даже если сам пострадает от этого, не благословлять воина, который идет злом на войну. Вообще есть такая традиция, все войны на справедливой войне, на защитительной войне, вольно или невольно убившие какое-то время, должны нести покаяние для того, чтобы в сердце не осталось ненависти, не осталось того греховного вкуса убийства. Помолиться за тех людей. Господи, прости меня, что я вынужден был отнять жизнь у Твоего творения, у Твоего чада, заблудшего, озлобившегося, но Твоего. Прости меня, я жизнь отнял. И отлучались от причастия для того, чтобы не осталось вкуса крови в сердце.
О благородстве поведения на войне. В 21 веке войны ведутся не то что благородно, подло.
Говорится, не радуйся смерти человека, хотя бы он был самый враждебный тебе. Помни, что все мы умрем, а там же мы встретимся. Мы не знаем суда Божия и над тем вражеским теперь мне солдатом вдруг в вечности с ним встречусь. Что будет дальше продолжение этого конфликта? Они обнимутся, рассмеются, как и мы были глупыми. Любовь предусматривает и строгость. Бог не такой, знаете, старичок на облаке, смотрит на нас, умиляясь, а мы тут друг другу лица бьем и убиваем. Он все простит? Нет. Он может взять человека за руку, и это будет больно. И это есть любовь. Воспитывает нас и крайними мерами, таким образом, каким мы понимаем.
Православный священник Виталий Моцкус.
Вы слушали передачу Ирины Петерс «Литва. Взгляд на войну». Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Радиоантология современной русской поэзии. Стихи Никиты Григорова. Он родился и вырос в Донецке. Автор книг «Черно-белый контракт» и «Эскизы к жизни самородка». Призер и победитель всеукраинских и международных литературных конкурсов. Составитель антологии украинских писателей Донбасса. Живет в Киеве.
Море дымится. Солнечные лучи передразнивают звезды на медной ткани оркестра. Растревоженные грачи не находят в себе в соленой бирюзе каменного или черноземного насеста. Император Андроник несет куль к покалывающей воде. Его племянник Алексий закусил губу, как будто в узде. И кровавая трещина чернеет на бороде. Епископы и святые шепчутся. «Иисусе, ты где?» Андроник протягивает напитанную смертью руку, развязывает тесемку, подходит на последние 6 шагов к кромке, достает за волосы прозрачное лицо. Мертвый мальчишка был подлецом, наплевал на все, завещанное отцом, и пляшет в пурпурном балахоне, в воображаемых оргиях и боях, в золотых, но невыносимо холодных лучах. «Играй, музыка, играй! Попы все равно причастят». И станет на земле рай, не для всех, так для одного. Господи, Посейдоне, оближи его. Однажды мы с папой шли по блошиному рынку. Вдруг он придержал меня за плечо, и продавец сразу же начал говорить. «Не пожалеете, железо, настоящее железо. Железо и дерево переживет, и кирпич. Это на века. Еще правнуки будут таскать. Попробуйте, попробуйте, разборные. Сколько пластин и сейчас, и на вырост». Папа присел на корточки, внимательно осмотрел пару гантелей, проверил, удобно ли прорезиненные ручки, плотно ли закручиваются фиксирующие гайки, и спросил. Продавцу стало трепетно. «Сынок, будешь заниматься? Хочешь быть сильным?» Я закивал. Я очень хотел быть сильным. Они лежат в прорехе между диваном и книжным шкафом, среди щепок и битого стекла, тяжелые, как якорь. По гладкой дороге мчится автомобиль. На обочине справа растет трава, на обочине слева клубится пыль. Ты, кажется, снова была права. Крыша автомобиля, примотан велосипед, стоит на колесах, не знающих вкуса дорог. И краской блестит, которой уже 0 лет. Я, кажется, снова понять не смог. Все дальше и дальше, насколько хватает глаз. По гладкой дороге мчится автомобиль. Если я не закрою окно сейчас... На гардины чай и алоэ осядет пыль. В петлицу тебе вложил 2 пышных багровых цветка, Хиросиму и Нагасаки. А вы, что столпились за гробом, мужчины, живите, а жены, любите, кто плоть, а кто память.
Стихи Никиты Григорова в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Родной язык». Мой гость – украинская поэтесса и переводчица Катерина Калитка. Пишет стихи и прозу. Лауреат украинской переводческой премии «Метафора». Лауреат премии «Украинская книга года» BBC. Живет в Сараеве и в Виннице.
Мы в постоянном дрейфе в славянском мире и в славянских языках. И что для вас вот реальность, языковая реальность славянских языков?
Ну, я, очевидно, буду не оригинальна с этой мыслью, но язык – это мой дом, в котором я чувствую себя лучше всего. И мне всегда казалась комфортной дорога. Это такое лимбическое пространство, когда еще ничего не определено, когда очень много смыслов еще только ищут слова, в которые будут обличены. И вот этот вот дрейф между 2 основными точками, в которых я живу, он мне дает постоянное ощущение дороги, постоянное ощущение движения и не дает закостенеть в каком-то одном контексте, то ли украинском, то ли боснийском.
Что вы открыли для себя, например, в украинском языке, это ваш родной язык, благодаря вашему дрейфу к балканским языкам?
Я, пожалуй, открыла для себя, насколько украинский язык может быть многогранным. Мы привыкли как-то считать, что украинский достаточно архаичный. Это логический процесс, когда язык возобновляется. То есть я вот наблюдала такой же процесс с хорватским языком, когда начался лингвистический и политический дрейф от Сербии. Они вернулись к очень старому языковому стандарту, практически к 19 веку. И все смеялись со слов, которые появились, возобновились архаизмы в современном хорватском языке. Например, во всех балканских языках тот же самолет до сих пор называется авион, таким универсальным словом. В Хорватии это зракоплов, то есть то, что плывет в воздухе. Нам, не мне, всегда казалось, что украинский тоже пошел по этому пути. Когда он начал восстанавливаться после независимости, язык существовал, но массы, которые начали на украинском говорить, они немножко как-то это все воскрешали тоже из литературы 19 века, усвоенной в школьной программе. Но потом оказалось, что на самом деле это очень живой язык, который видоизменяется, который легкоплавкий, как магма, который заполняет собой все пустоты, на котором можно говорить с человеком со славянского языкового континента, иногда даже без перевода. То есть для меня это было неожиданностью, в том числе вот в диалоге с боснийцами.
Славяне, как какое-то такое единство, как конгломерат. Лично мне кажется архаикой, поскольку славяне – это племена. Но вот славянские языки – это как раз реальность.
Вы знаете, это всегда какие-то маячки. Вот это действительно, это темное ночное море. И на каждом отдельно взятом мысу или острове свой особенного цвета маячок. То есть, попадая в ту же самую Чехию или попадая в некоторые из балканских стран или в ту же Польшу, ты слышишь свежим слухом чужую речь, и ты ее сравниваешь со своей и понимаешь, какие пласты не задействованы. Знаете, ну это компьютерная программа, которая пассивно работает. И в то же время у нее множество возможностей, которые ты не каждый день задействуешь. И ты видишь на самом деле, где эти вещи соединяются, где сливаются эти реки, и какие возможности своего языка ты можешь задействовать, и не каждый день к ним обращаешься. Кириллица, об отказе от которой мы сейчас задумались очень плотно, в том числе после предложения нашего министра, это тоже такой маркер, который, с одной стороны, ставит нас отдельно от всех остальных, с другой стороны, подсоединяет нас к какому-то массиву культуры, во многом уже отмирающему. Ну, тоже это, знаете, как подземный источник. Поэтому мне вот чаще всего, когда я переключаюсь между языками, я в первую очередь обращаю внимание на графику и на изменение характера надписей в зависимости от алфавита.
За последние, по-моему, 20 с лишним лет украинский язык переживает все-таки бурные события. Отношения поэта, а вы украинский поэт, со своим языком это интимные отношения. Вы держите руку на пульсе украинского языка, и что это за пульс, какая кардиограмма?
Я не задумывалась над медицинскими показателями на самом деле, не фиксировала это настолько в хронологической последовательности, скорее интуитивно я бы сказала, что украинский язык ищет, собственно, он заполняет те щели, которых не может заполнить, скажем так, социальная мысль, социальная теория, которая должна была бы объяснять какие-то важные вещи, происходящие с украинским обществом в последнее время. Потому что переломы очень болезненны, и мозоли чем-то нужно заращивать. И сейчас, мне кажется, эту функцию выполняет как раз язык. Он, с одной стороны, становится объектом манипуляции, когда пытается банально поделить по языковому признаку. С другой стороны, он очень реагирует на изменения в потребностях, в политической ситуации даже, если угодно. И война вот тоже повлияла очень на украинский язык, принесла много лексики. Разгрузки и броники никого не удивляют, хотя когда-то, если кому-то за границей ты скажешь, что вот я приехала купить разгрузки и броники, тебя не сразу поймут.
А что такое разгрузки?
Разгрузки – это часть военного обмундирования. То есть это жилет, в котором боеприпасы раскладываются, и рация, и прочие вещи. То есть это то, что, например, мы как волонтеры много собирали и передавали на фронт, когда нам нужно было одеть и обуть армию. То есть это воспринимается как банально, как сказать, вот мне нужно подать на стол хлеб, мне нужно купить разгрузку, мне нужно купить броник и так далее. И вот все те пустоты, для которых до сих пор у нас не было даже понятий, язык сейчас пытается заполнять, и мне кажется, это процесс один из самых трепетных и очень живых, которые происходили за последние 20 лет.
Война между Украиной и Россией провоцирует противостояние русского и украинского языков.
Мне кажется, это противостояние, в общем-то, во многом навязанным извне, потому что, ну, скажем так, украинский русский язык – это не совсем тот русский язык, которым говорят в России. Поэтому, мне кажется, очень хороший тезис Андрея Куркова был в свое время, не так давно, кажется, где-то в пределах полугода он его высказывал, что нам бы следовало принять украинский русский как отдельный язык, и перестать его делить с Россией, перестать обвинять русскоговорящих людей в том, что они русскоговорящие, что они говорят на языке врага и прочее. То есть это отдельный языковой стандарт, такой своеобразный pidgin English, допустим, только в немножко других декорациях. Безусловно, да. И я должна признаться, что бывает неприятно слышать русский язык, когда пытаются, скажем так, ну вот узнают где-нибудь за границей жителей бывшего постсоветского пространства и пытаясь сделать приятное, показать, что нас как-то идентифицировали, пытаются заговорить по-русски. Это бывает действительно больно, потому что украинский язык во многом стал синонимом украинской идентичности. Это правда. С другой стороны, мне кажется, ошибочно разделять русскоговорящих украинцев и украинскоговорящих, потому что ценности иногда лежат вне языка, но отвечает на вопросы поиска универсальных ценностей для украинского общества теперь все-таки больше украинский язык.
Волей-неволей вы стали, условно говоря, экспертом по югославянскому миру. Конфликт в Югославии бывшей, война в бывшей Югославии сказалось на противостоянии языков, народов бывшей Югославии?
Тут, безусловно, нужно сначала в первую очередь упомянуть так называемое политическое разделение сербско-хорватского языка на отдельные языки. То есть вот тот же хорватский, сербский, боснийский, ну и так далее. Там уже когда-то было легендарное стендап-шоу югославское «Топ-листа над реалиста». И там был один из скетчей, когда ведущий говорит: «Дорогие телезрители, у нас для вас важное объявление. Ученые установили, что на территории Югославии существует несколько отдельных языков, это сербский, хорватский, боснийский, цирнский и горский, то есть черногорский, они разделили еще на два языка, таким образом обострив, доведя до абсурда процесс разделения, скажем так. Лингвисты сейчас сошлись на том, что это все-таки хорватско-сербская языковая диалогия, что это не сербо-хорватский язык. Ну, это, знаете, вот как с фамилией мужа, да, которая вроде как выносится в начало, а фамилия жены уходит в конец. То есть тут это вопрос, кто раньше и чья фамилия важнее, так и здесь. Да, конечно, языковые стандарты отдалились, потому что во многом это было инспирировано извне и сознательно разводили, в общем-то, возвращались к архаике, возвращались к письменным источникам средневековья, вот как боснийский язык вынужден был доказывать свою состоятельность, во многом перекликается история с украинским языком, чьи источники уничтожались, который был запрещен на определенном историческом отрезке. В общем-то, да, конечно, политически конструировалось это отдаление языков. Да, язык стал во многом инструментом идентичности и определения идентичности, и да, можно сейчас человека, говорящего по-хорватски, определить с точностью до города или до региона, из которого он происходит, и точно так же по особенностям произношения, по особенностям лексическим можно очень легко вычистить боснийца. С сербами сложнее, потому что они чаще всего носители такого самого универсального стандарта, языка, на котором могли говорить на самом деле в любом уголке Югославии. Но мне кажется, все-таки это то, что Миленко Ергович называл террором малых различий, все-таки действительно расстояние между языками там меньше, чем между русским и украинским. Поэтому там не настолько это болезненно. Да, есть это разделение, да, их разводят намеренно вот так вот, чтобы это визуально даже отличалось на письме и на слух фонетически, но это не настолько болезненный вопрос, как для нас.
У вас есть дом в Боснии или квартира, это ваша семья. Вы напеваете что-то по-боснийски?
Да, я очень люблю боснийские севдалинки. Это тоже очень для украинца такая отдушина хорошая. Во многом можно себя узнать. Это романтические городские баллады. Есть такая тоже популярная расхожая формула. Как объяснять, что такое вот этот боснийский севдах? Традиционная музыка. Ребенок спрашивает отца: «Папа, ты почему плачешь? Тебе плохо?» Он говорит: «Нет, сынок, мне хорошо». И вот эта квинтэссенция севдаха. В общем-то, чаще всего это любовные песни, которые продиктованы спецификой, по которой строились в мусульманской среде истории любви, когда женщина сидела за закрытым окном, а молодой человек, влюбленный, должен был подойти под это окно и спеть какую-то песню, которая бы ее поразила на расстоянии. Есть и очень эмансипированный севдах, то есть который пели женщины, влюбленные в мужчин. Это очень интересный социокультурный феномен, и это просто красивая музыка, поэтому я часто люблю что-нибудь такое. Я не лучшая певица, потому что севдалии профессиональные — это такая очень тонкая материя. Я не рискую это на публику напевать, но очень люблю.
Украинская писательница Катерина Калитко в рубрике «Родной язык». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».